Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Кинофильм Никиты Михалкова «12», который получил недавно все главные номинации на премии «Золотой орел» и претендует на «Оскара». Теперь мы будем обсуждать с обозревателем журнала «Афиша» Петром Фаворовым, с Аленой Солнцевой, редактором отдела культуры газеты «Время новостей», с кинокритиком Юрием Богомоловым, с журналистом, главным редактором сайта «Фильм.ру» Антоном Костылем и режиссером Акимом Салбиевым. Давайте для начала поговорим о том, действительно ли у Никиты Михалкова есть шанс получить «Оскара». Кто готов первый высказаться? Алена?
Ну, я вообще... А почему нас это так интересует? Вот я, у нас есть премии национальные, и каждая национальная премия обязательно вручает свой приз за лучший фильм в прокате. Причем даже прокатчикам эта премия мало интересна, поэтому они ничего не лоббируют. А уж голосующим, как правило, это совсем мало интересно. И вот если я спрашиваю даже вот кинокритиков, какой фильм получил... стал объявлен лучшим, ну вот не в последней там премии, а хотя бы там, не знаю, премии критики, вот, например, или, уж я не говорю про прошлогодние, кто получил, какой фильм получил нику за лучший зарубежный фильм в российском прокате? Никто не вспомнит. Поэтому я думаю, что для Академии, в общем-то, это далеко не важная вещь, кому она даст этот самый неинтересный для нее приз, тем более, что этот приз вручается за фильмы, которые не были в американском прокате, а, может быть, еще будут. Я думаю, что шансы, вот прямой мой ответ такой, у фильма «12», я не знаю лоббистских возможностей прокатных компаний, которые купили этот фильм для Америки, если они его купили. Но если они велики, то шансы у фильма «12» есть.
Ответ Алены Солнцевой. Юрий Александрович.
Я думаю, что они достаточно высокие в связи с тем, что лоббистские возможности, во-первых, у той компании, которая будет прокатывать, они достаточно высокие. Во-вторых, у самого Никиты Сергеевича очень высокий. Может быть, не все знают, но я знаю лично из разговора с друзьями-кинематографистами, что Никита Сергеевич уже сделал такой заброс в Голливуд по поводу сценария вручения ему «Оскара». Он состоит в том, что, значит, небезызвестный режиссер Сидни Люмет выйдет на сцену, и когда объявят «Никита Михалков», то радостно он побежит и ему вручит этого дядюшку. Вот Сидни Люмет, автор того фильма, ремейком которого стал фильм «12». А зная, значит, падкость пожилых кинематографистов, академиков Америки к сентиментально-мелодраматическим каким-то эффектам и аффектам, то надо полагать, что уже эта гирька может перевесить в сторону Никиты Михалкова все остальные чаши, потому что, ну вот, любят они такие шоу, и ради шоу, так сказать, могут пойти на такой вот. Поэтому мне кажется, что действительно у Никиты Михалкова, если он пройдет отбор сначала 5000 кинематографистов, а потом и дойдет до каких-то двадцатки, там много друзей у Никиты Михалкова, друзей его друзей и так далее, это будет работать.
Простите, пожалуйста, да. У меня такое ощущение, что там какой-то другой механизм, там фильмы, которые отобраны вот этой девяткой, они как-то отсматриваются не всеми академиками, а какой-то вот частью академиков, специально отборочной комиссии по иностранным фильмам, потому что заставить 5000 академиков смотреть фильмы, снятые не на английском языке, видимо, вообще невозможно.
У меня есть приятельница, которая является членом Академии «Оскара», это Марина Голдовская, которая там работает и преподает. Она каждый раз отсматривает все фильмы, которые, значит, там и голосуют. Я на этом основании сужу.
Мне кажется, чем уже круг людей, которые будут голосовать, тем больше шансов у Никиты Михалкова.
Так, ну раз Юрий Богомолов и Алена Солнцева закончили, давайте Петр Фаворов.
Нет, мне кажется, шансы, конечно, неплохие, потому что это большой русский фильм про Чечню на основе великого американского фильма, так сказать, знаменитым в Америке сравнительно русским режиссером, тем более с Сидни Люметом в качестве вручателя статуэтки. Шансы огромные, мне кажется.
Петр Фаворов. Антон Костров, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы с Аленой не согласился, по-моему, страшно интересно получит.
Нам страшно интересно. Да.
Нам страшно интересно, получит ли. А, во-вторых, страшно интересно, какая страсть возобладает, так сказать, извиниться перед Казахстаном за Бараты вот спустя год и дать Барату наоборот, такому монголу.
То есть монголу.
Да, вот, поддержать израильский кинематограф, которого только становится интересным, и фильм действительно хороший, который конкурирует в этой номинации. Или же действительно, как Петр сказал, вернуться к корням, не любят. Ну, пустячок, а приятно, что называется. Где-то в далекой России большой российский режиссер не забыл Сидни Люмета. Это же хорошо.
То есть есть Катынь.
Да-да-да.
Катынь, да. Катынь забыл. Вот это такой существенный камень. На самом деле, всегда же интересно, как на нас смотрят со стороны, и как на все смотрят со стороны, да? Как они смотрят на проблемы с Катынью. А это все невозможно отделить от Польши и того, что происходит сейчас. На Казахстан от того, что происходит сейчас. Это все страшно интересно.
Давайте мы только поясним, что речь идет о фильме Анжи Вайды, да, под названием «Катынь», сюжет, который связан с войной, да, со Второй мировой войной.
Ну, или с известным расстрелом.
С Катынью, да, просто да. С расстрелом польских офицеров.
КВДшниками польских офицеров. Вот.
Да, спасибо. Аким Салбиев, есть ли шансы у Никиты Михалкова?
Я не знаю о таких шансах, но я посмотрел и «Монгола», и «Катынь». Я сейчас был на фестивале во Франции. И мне кажется, кино, в котором есть послание, это уже. Да? Мне кажется, «Катынь» из всех этих картин, несмотря на то, что это очень традиционно снято, если бы я был академиком, я бы дал «Катынь», честно скажу. Просто не умаляя достоинств и «Монгола», и достоинства очень великие, большие, и достоинства соотечественника. Он умело работает в этой камерной форме. Это было и в картине «Без свидетелей», и «Пять вечеров». Но когда вот идет речь о том, кто мы и зачем пришли, то я думаю, что больше шансов у картины Анджея Вайды.
Спасибо, Аким Салбиев. Ну, теперь давайте обратимся непосредственно к предмету нашего разговора, то есть к фильму под названием «12». Вот мне кажется, что в этом фильме Никита Михалков, художник, борется с Никитой Михалковым, политиком и идеологом. И, к моему большому сожалению, художник проигрывает политику, стратегу. Вы готовы со мной поспорить или как-то...
Только почему борется? По-моему, не борется, как бы...
Юрий дружит. Богомолов, пожалуйста.
По-моему, не борется, а дружит. И совершенно очевидно, что от этого, естественно, и проигрывает. А проигрывает он потому, что, в принципе, у него эта картина довольно четко расслаивается на несколько составляющих. Это, во-первых, значит, такая уголовно-правовая история, которая тут же не выдерживает критики никакой, поскольку она рассыпается мгновенно, как только в нее чуть-чуть вникаешь. Во-вторых, значит, вот это ревью, связывающее разные истории этих персонажей, которые смотрятся как обозрение. Так вот. Я не понимаю, почему Никита Сергеевич всегда на всех перекрестках рассказывает, что он в фильме говорит громко о таких вещах, о которых все говорят только на кухне и шепотом. Все эти истории, которые он рассказал, они все существуют в эфире, там, радиостанции «Свобода», «Эхо», они существуют в газетах.
Они да. На телевидении у нас теперь не существуют, а в принципе...
Кстати, а почему на телевидении существуют? Посмотрите программу, значит, мою любимую «Пусть говорят» с Малаховым. Там все они есть, я уж не говорю про программу «Чистосердечное признание» или там другие. Все это есть еще в большей, так сказать, степени и громкости. Что это за такое самомнение о том, что он что-то такое в этом смысле открыл? Ничего подобного. Это ничего, ну, естественно, так сказать, это, ничего он там не открыл, это все существует. Это другое дело, что в фильме это раскрашено актерскими, да, актерским мастерством, актерским опытом и так далее. Хотя, мне кажется, не очень убедительно часто раскрашено. Да, это все персонажи городка. Я представляю очень хорошо, как Юрий Стоянов замечательно бы сыграл все эти 12 ролей. На том же примерно уровне, что это делает Гармаш, предположим, Ефремов и так далее. Если бы только у него еще в роли Гафта выступил Илья Олейников, то все было бы замечательно. То есть тот персонаж, который говорит, очень интересно на всей истории, которая там существует. Ну, поэтому вот эти две развалившиеся, так сказать, два развалившихся слоя, они, естественно, как-то не связывают. А пытается он связать очень искусственно. Во-первых, при помощи монтажного драйва, значит, который он там... И, значит, вот этот танец чеченц, да, потом эти перестрелки, значит, мелькания, и, наконец, значит, вот при помощи главного героя старшины, присяжник, которого играет Михалков, кстати, очень плохо, ниже уровня Юрия Стоянова намного, значит, и так далее.
Да я боюсь, что ниже уровня себя самого, например, в кинофильме «Родня» или
да, конечно,
там, где угодно.
Это уж я про это не говорю. Так вот, по-моему, так сказать, все разрушилось. А вот этот идеологический пафос, да, ну, естественно, я не знаю, как вы, но для меня совершенно очевидно, что герои там этого самого старшины, присяжных, угадывается прототипом Владимир Владимирович Путин. Абсолютно. То есть герой, значит, в прошлом разведчик, да, затем, значит, немножко живописец, жутко любит справедливость, поэтому ходит и посещает все суды, да, и поэтому такой опытный, по части, поэтому становится старшиной. Вот. И к тому же говорит на иностранных языках. Да у меня, честно говоря, подозрение, что этим прототипом является и сам Михалков. Да, и,
вот это скорее. Нет, хотел бы, очень хотел бы.
То, как он произносит реплику по поводу «русский офицер в прошлом не бывает», да? Вот, это совершенно четко. И это тоже, так сказать. Кстати, это и отразилось в том поздравлении, которое было к 55-летию. Он тоже там нарисовал и свой портрет, и Путина, поэтому они двоятся. Поэтому у меня-то, честно говоря, так, я сначала в шутку об этом написал, но у меня подозрение, что Никита Сергеевич целился на роль преемника. Правда? Как было бы красиво, да? Он, так сказать, над страной, а какой-нибудь там Зубков или еще кто-то в качестве Столыпина.
Спасибо Юрию Богомолову. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем фильм Никиты Михалкова «12». Ну, я думаю, что, возможно, когда Михалков говорил о том, что он показывает ту реальность, которой нет, и которой все говорят на кухне, может быть, он имел в виду то, что он впервые после второй чеченской кампании показывает разрушенный Грозный. Ну, это, конечно, некая декорация, я понимаю. Но что мы думаем о реализме этой истории? Есть ли за этим какая-то правда, или это все выдумано от начала до конца? Аким Салбиев, можете высказаться на эту тему?
Ну, если возвращаться к режиссеру, то вы помните, он в «Родне» играл официанта, да? Официант в ресторане кто? Он приносит все, что есть, все, что приготовили. Здесь, в 12-ти, тоже он как бы, представим, такая мессия такая, да, вот и по имиджу это все так очень.
Да.
Что касается реально ли это, мне кажется, об этом уже написал Толстой в «Хаджимурате», да, вот Кавказ вот такой, зло порождает зло, и если с этой точки зрения, то это реальная история. Пример мой соотечественник Виталий Калоев. Кто-то его называет героем, он в Башкирии герой. Там, где он сидел, его называют по-другому. В Осетии он заместитель министра по строительству.
Спасибо Акиму Салбиеву. Я, собственно, имела в виду некую фантастичность вот этого усыновления русским офицером чеченского мальчика. Хотя, в общем, мне известны случаи, когда возникали там какие-то большие дружбы между русскими и чеченцами на обеих войнах, но это касалось скорее журналистов и врачей, а в общем не офицеров Федеральной армии или разведки. Вот это, конечно, меня немного смущает. А кто готов продолжить обсуждение? Петр Фаворов, пожалуйста.
Вот линия с офицером меня, в принципе, абсолютно не показалась какой-то искусственной, но такое тоже может быть хороший повод для фильма, на самом деле. Искусство, в смысле реализма, удивительно, конечно, как, что он сделал со всеми вот этими поворотами фильма Сидни Люмета, потому что он каждый из этих, в общем-то, довольно тонко продуманных, очень точно спланированных Люметом сюжетных поворотов, когда каждый из персонажей постепенно переходит на сторону оправдания, он реально испортил. При этом такое ощущение, что это входило в его план, потому что он сделал каждую из этих сюжетных линий абсолютно нереалистичной. Если ты вдумываешься в любую из них, то понимаешь, что такого просто не может быть. А у Люмета все это было очень реалистично, и так правда могло быть. Так что мне кажется, возвращаясь к тому, что вы говорили, что, собственно, политика идеолога является художником в этом фильме, что это абсолютно художественное высказывание про политическую идеологию, а вообще его все остальное не интересовало.
Угу. Петр Фаворов. Алена Солнцева.
Ну, у меня есть, во-первых, одно такое замечание. Действительно, пьеса, это же пьеса в основе. Она прекрасна. Она шла, в общем, по российским театрам очень много. Я часто смотрела. Она действительно лихо закручена, очень короткая и очень такая динамичная. Что сделал Михалков с пьесой? Он ее совершенно переделал. Потому что, если вы помните пьесу, то там речь не идет об оправдании. Там речь идет о том, что присяжные должны были усомниться в доказательствах вины этого мальчика пуэрториканского, который совершил убийство. И они не знают, что произошло на самом деле. Но они усомнились, собственно говоря, в справедливости американского правосудия, которое привело, в общем-то, недостаточно хорошее расследование к такому приговору только потому, что там существовало предубеждение. И вот это предубеждение, которое постепенно рассеивается у каждого из присяжных, и является, собственно говоря, сюжетной завязкой и содержанием фильма. Поскольку здесь происходит совершенно другое, здесь присяжные выступают в роли следователей, которые доводят до конца, собственно говоря, работу следственной группы и доказывают, очевидно, у каждого из них в кармане есть доказательства, собственно, невиновности, то, конечно, это условно, конечно, это неправда в художественном смысле, то есть здесь нет драматургического основания для конфликта. И поэтому, мне кажется, это рассыпается, несмотря на то, что благодаря своим профессиональным умениям, все, что делает режиссер в этом фильме, это он старается поддержать внимание зрителя. Оно не держится сюжетом, поэтому оно нуждается в аттракционах. Это первое, что я хотела сказать. А второе, мне кажется, что вообще для режиссера Михалкова наступил очень тяжелый период, который связан с тем, что когда он начинал, у него была очень отчетливая, как это называется, реферативная группа. Это была русская интеллигенция, достаточно либеральная по своим общим установкам, достаточно сориентированная на общую гуманистическую русскую культуру. Поэтому, когда он снимал свои первые фильмы, ну, я не буду сейчас все это перечислять, понятно, о чем идет речь, то он ориентировался на то, что эти фильмы очень легко найдут сочувствие, понимание у аудитории. Эти фильмы никогда не были очень кассовыми. Мы знаем, что эти фильмы не шли там каким-то сумасшедшим экраном, они не делали каких-то бешеных сборов. Они воспринимались определенной частью, то, что называлось прогрессивной русской интеллигенцией, ТРовскими людьми, которые были направлены на защиту гуманного месседжа такого. И он очень удачно, а мне кажется, что природа таланта режиссера Михалкова – это природа не созидательная в таком чистом виде, а слегка подражательная, но очень мощно подражательная. У него есть большой талант имитатора. И когда он попадал в эту публику, когда он брал готовый, уже существующий в там, советском искусстве того времени, ну, прогрессивном советском искусстве, да, поисковом таком схеме, уже существующей, и предлагал их в очень яркой, убедительной, смешной, периодически сочной, живой форме, то это было очень здорово, это было очень удачно. И лучшие его фильмы, они абсолютно годятся для того, чтобы быть, ну, таким самосознанием некоторой части русской, советской публики. А когда же случилось полное изменение, когда вот эта публика рассыпалась, когда ее не стало, а ее место занял массовый зритель, с абсолютно нечеткими идеологическими критериями, потому что этого массового сегодняшнего русского зрителя, российского зрителя, в общем-то, нет никаких особых идеологических концепций, скажем так, восприятия картины мира не цельное. А задача теперь, стоящая перед режиссером Михалковым, захватить эту публику. Это было в «Сибирском цирюльнике», да, когда да. это было направлено на массу. Это было, это есть и в «12-ти». Ему бесконечно хотелось стать учителем народа. А для этого он должен был поднять понятную для народа тему и решить ее понятным для народа образом. И этого у него не получилось, потому что здесь его трансляционные возможности, он как приемник работает в условиях отсутствия единой волны или главной волны. Он не может найти вот эту мейнстримную главную волну, которая перекроет все шумы. И от этого он теряет свои художественные достоинства. Потому что нечего ему сказать, собственно говоря. Потому что любые установки в правовом сознании, да, правового сознания в российской публике, в общем, нет, оно ни разу это никем не, как сказать, никем не развивается. Да, никто не пропагандирует, на самом деле, вот правовую основу для решения каких-то узловых проблем общественных. А в этом нет культурного какого-то общего послания. Поэтому он растерян, и поэтому у него ничего не получается. И фильм «12» может нравиться, я уверена, что есть люди, которым он бесконечно нравится, может не нравиться, и есть люди, которые совершенно от него плюются, и может восприниматься совершенно равнодушно. Но он рассчитан на то, чтобы в едином порыве стать в определенном смысле проповедником, фильмом-проповедником. А нечего проповедовать, идеи-то нету, кроме вот чести русского офицера, который не бывает бывшим. Все это единственное сформулированное
место. Спасибо Алене Солнцевой. Мы продолжим эту дискуссию во второй части программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Кинофильм «12» мы сегодня обсуждаем с редактором отдела культуры газеты «Время новостей» Аленой Солнцевой, с кинокритиком Юрием Богомоловым, с главным редактором сайта «Фильм.ру» Антоном Костылевым, с режиссером Акимом Салбиевым и обозревателем журнала «Афиша» Петром Фаворовым. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода. Новости».
Краткие новости к этому часу. В Чечне в перестрелке с боевиками убиты 2 милиционера, еще один ранен. В Сербии началось голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства баллотируется нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека направляет в Москву делегацию для переговоров с Центризбиркомом для обсуждения условий работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. 5 человек погибли в результате стрельбы, открытой в торговом центре в Чикаго. Все жертвы – женщины. Преступник скрылся, ведутся его поиски. Мотивы нападения пока неизвестны. Премьер-министр Ирака Нуриэль Малики объявил о начале новой операции против боевиков Аль-Каиды на севере страны. Кандидат в президенты США Митт Ромни одержал победу на предвыборных собраниях активистов Республиканской партии в штате Мэн. За Ромни проголосовали более половины участников собраний, за его основного соперника Джона Маккейна – 22%. Египет в воскресенье утром закрыл границу с сектором Газа. Тысячи палестинцев проникли около 10 дней назад в Египет после того, как боевики взорвали пограничные заграждения. В городе Ахмадабад на западе Индии рухнуло 4-этажное здание гостиницы, погибли не менее 12 человек. В Колумбии ультралевые повстанцы из группировки ФАРК заявили, что готовы освободить 3 заложников. Они могут быть переданы президенту Венесуэлы Уго Чавесу или его представителям. В Париже вчера состоялась свадьба президента Франции Николя Саркози и бывшей фотомодели Карлы Бруни. церемония бракосочетания была проведена в Елисейском дворце. Правительственные силы начали вытеснять повстанцев из центра столицы Чада, Нджамена.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Мы сегодня обсуждаем фильм Никиты Михалкова «12» с обозревателем журнала «Афиша» Петром Фаворовым, с Аленой Солнцевой, редактором отдела культуры газеты «Время новостей», с кинокритиком Юрием Богомоловым, с журналистом, главным редактором сайта «Фильм.ру» Антоном Костылем и режиссером Акимом Салбиевым. Алена Солнцева в предыдущей части программы выступила с полемическим заявлением о том, что никаких особенных идей, кроме чести русского офицерства, фильм Никиты Михалкова не несет. Ну, мне кажется, что там есть на эмоциональном, а, как мне кажется, Никита Сергеевич очень эмоциональный человек, на эмоциональном уровне еще идея одобрения суда присяжных все-таки, ну, вот как такового, да, как института, возможно, я знак вопроса ставлю.
О чем мы говорили, то есть его задача утвердить суд присяжных, разрушив основу самой институции, да?
Ну, вот русский суд присяжных еще
заменяет следственный аппарат.
Да, и еще такая простенькая идея, что чеченцы тоже люди, вот, но все-таки, да, что русский офицер, и это все-таки такой носитель всего разумного, доброго, светлого, и, возможно, даже некого божественного, даже вот начала, позволю себе пошутить. Давайте мы послушаем Антона Костылева. Согласен ли он с заявлениями Алены?
Ну, знаете, мы начали с достоверности, я так чуть-чуть закончу. То есть для меня-то единственный вопрос – это некоторое сомнение в том, что из целого тейпа, которому принадлежит мальчик, не нашлось ни одного человека, который мог бы его принять. Это, мне кажется, для Кавказа довольно... Но это на самом деле не важно, потому что, на мой взгляд, говоря современным языком, фильм «12» – это блистательный продюсерский проект, потому что если смотреть по результату, то он добился всех поставленных целей. Я уверен, что на каждом этапе Никита Михалков точно знал, что он делает, потому что, несмотря на либо осторожную, либо отрицательную критику, вот, если посмотреть отзывы зрителей, они в среднем от положительных до восторженных. Огромное количество прекрасных откликов на этот фильм. Там грандиозное возвращение мастера и всякое в этом духе. То есть я не вполне как бы уверен, у нас все сложно с подсчетом бокс-офиса в стране. Я не знаю в точности, сколько собрал этот фильм. И никто, наверное, точности не знает. Но собрал он неплохо. И факт то, что он был хорошо принят. Одна задача. Другая задача. Фильм, то, что фильм был выдвинут на «Оскар», ну, это, допустим, понятно. Но то, что фильм был номинирован, да, попал в шорт-лист, ну, это как бы одними лоббистскими возможностями объяснить нельзя. И эта задача тоже была успешно решена. Михалков понравился всем, кому хотел понравиться. И не понравился тем, кто ему, в общем, не нужен, не интересен, или с кем он, скажем, находится в идеологических противоречиях. Вот. Поэтому, на мой взгляд, фильм успешный. Что же касается достоверности, художественной правды, он как Джеймс Бонд. Он смешивает, но не взбалтывает. Он же очень интересно устроил свою картину. Он дал так отдельно кусок искусства, с операторской какой-то работой и всем прочим в части Чечни и отдельно такой бурлеск в части заседания присяжных.
И вся эта символическая как бы такое покрывало, начиная от рояля за решеткой и кончая собакой, которая...
Он очень хорошо все продумал, высказался максимально доступным простым языком, решил все поставленные задачи, и я думаю, что каков режиссер Михалков сейчас, где он находится, и так далее, мы узнаем, не обсуждая фильм «12», а когда выйдут «Утомленные солнцем», потому что, мне кажется, он, что называется, с холодным носом делал эти самые «12». Что же касается вот этих фигур, знаете, я как бы видел два дома. У одного на стене написано «Чурка-мразь, домой». Чурка-мразь в одно слово. А напротив стоит другой дом. И там написано «Не воспроизведу точно», что-то про Ходорковского. Я так понимаю, что это называется общественная дискуссия. Вот у Михалкова, в сущности, это все письмо в газету. Как бы задача не в достоверности, а в том, чтобы позволить высказаться в известном смысле коллективному бессознательному, да, которому действительно мало где позволяют высказаться. И я думаю, что подкупил он этим, потому что происходит прямая речь того, что действительно больше нигде не произносится. Вот, а произносится на кухнях, у метро за бутылкой пива и так далее. И не очень симпатичен этот проект, вот, но я считаю, что он хорошо продуман, хорошо сделан и полностью решил поставленные перед ним задачи.
Так Антон Костылев считает. Я бы вот поддержала вашу мысль, потому что мне кажется, что Никита Михалков, как человек модный, как Алена сказала верно, хороший имитатор, он, видимо, чувствует, что последние годы возникла необходимость в социальном искусстве, и он его пытается имитировать. Вот эти 12 персонажей – это некая имитация документального повествования. Вот мне еще вот такая вот вещь представилась. Давайте мы Акима Салбиева послушаем.
Мне кажется, когда вот, по-моему, в 80-м году Михалков снимал фильм «Обломов», у него был небольшой антракт, и он в это время снял, как вы знаете, картину «Пять вечеров». По-моему, очень классное кино. Поэтому я сейчас возвращаю к тому, что он снимает несколько лет «Утомленный солнцем 2», и появился такой антракт, и надо было что-то снять. Но, как мне кажется, ну, кино снимают не от избытка здоровья, а потому что это волнует человека или болит в нем это. Мне кажется, это недостаточно в нем это болело. Не знаю, на этот вопрос помог ответить, наверное, Дэвид Копперфилд за этот фокус. Я этого не очень понял.
Спасибо Акиму Салбиеву. Алена Солнцева.
Хочется уточнить. Мне нравится очень ход рассуждения Антона Костылева. Я его очень хорошо понимаю. Я не согласна только в одном, что вот попытка дать голос общественному бессознательному, безусловно, есть. Но она неудачная, на мой взгляд, потому что она не является...
Он тоже не поклонник этого проекта.
Нет, он не поклонник этого фильма, но мне кажется, что я тоже очень много читала разных отзывов, причем действительно разных, потому что я читала много восторгов, но и много очень критических отзывов именно от зрителей. И тем не менее я понимаю, что восторги от этого фильма возникают не от того, что люди чувствуют, что они обрели голос, что за них сказано что-то важное, а от того, что им нравится, что их развлекли хорошо. А их развлекли. То есть это разные, мне кажется, вещи. Вот то, что это аттракцион, то, что это попытка, действительно, вот есть там такой человек, там Гармаш играет, его вполне такой тип социальный, ненавидящий всех кавказцев и вообще всех других, да, я думаю, дело в том, что этот образ создан, специально создан, но он не так. Вот как бывает, и ненавидят, и чувствуют, но не так, как вот показано в этом фильме. Это немножко приблизительно. Вот эта приблизительность меня и отталкивает, потому что если бы действительно каждый герой, как было в замысле, наверное, соответствовал бы какому-то реальному народному социальному типу, тогда, наверное, все недостатки фильма можно было бы легко простить, и он бы действительно стал не просто вот такой вот удачной пиар-акцией, как удаются все пиар-акции Первого канала, да, на «Иронию судьбы» действительно сходило там 50 миллионов или что-то в этом роде. То есть вопрос же не в том, что фильм протащили или им соблазнили большую часть аудитории, не в том, что он понравился всем, кому хотел понравиться. Возможно, что он не вызвал протеста у тех людей там, в разных местах, там, в Венецианском фестивале, в Каннском комитете, там, в Оскаровском комитете. Возможно, он не вызвал большого протеста. Но мне не кажется, что этот фильм может вызвать реальную, живую эмоцию у кого бы то ни было. Ровно потому, что он хорош только для того же зрителя тем, что он не дает скучать. А он действительно не дает скучать почти 3 часа, все время какие-то штучки. То взрывы, то танец, то шутка, то капустник, то какая-то пародия, то еще что-нибудь. То вдруг эмоции. Но я не могу поверить в то, что какой-нибудь зритель реально не умом, потому что зритель-то он тоже такое лукавое существо, он часто очень любит высказаться красивыми словами, что это действительно могло по-настоящему заставить человека заплакать или там, задуматься над судьбой там, реального человека, частного человека. О чем, собственно, он, по идее, должен был бы быть? О том, как мы все в разной степени идеологически настроены и относимся к такой простой проблеме, как судьба реального там, ребенка. Вот этого не получилось ровно потому, что сама по себе вот эта вот концепция коллективного бессознательного не нашла реального выражения. А не нашла она, потому что не может расслышать ухо Никиты Михалкова, чуткое ухо, безусловно, не может расслышать. Нет у нас сегодня этих голосов.
Алена Солнцева, Петр Фаворов.
Мне кажется, фильм «Синий лимит» тоже был не о судьбе реального человека, а был об американской институции. И фильм Никиты Михалкова получился тоже о такой русской институции, что не лезьте к нам со своим законом, что у нас есть Святой Дух, который нам так или иначе поможет, а где не справится, там будет русский офицер, который и еще лучше все решит.
Я бы тут уточнил, что формулируется это короче, да, как вот есть свобода и воля, так есть закон и справедливость. И речь тут как бы шла как раз об этом противоречии закону.
Ну, при этом, что закон, интересно, что Святой Дух со справедливостью тоже не справляется в этом фильме, и ну, необходима помощь русского офицера.
Это помощь, очень... да, но...
Внимание, черная эпиграф и потом уже да. Эпилог некоего мистифицированного, по-моему, Бетосья, которого нет в природе, где, насколько я так примерно помню, противопоставляется правда бытия и истине бытия. То есть, вот, да, вот есть закон, есть то, есть все, а есть еще какая-то, значит, высшая, так сказать, особенность вот этого суда, которой и надо прислушиваться, а все остальное, так сказать, уже не столь важно. Поэтому он, старшина, зная с самого начала, кто виноват, да, кто убийца, кто, значит, невиновен, идет на эту, значит, вот эту вот инсценировку по поводу того, чтобы, значит, вроде бы для спасения мальчика надо его сначала заточить в тюрьму, потом выяснить, потом его выпустить. Да, вот он идет на это, так сказать, ради, вот закон здесь ему абсолютно не нужен, да. А потом уже он, значит, приходит к тому, что можно забрать этого мальчика, обесценивая как бы свой изначальный ход. Так, а чего сначала не забрать этого мальчика и искать там виновных, истинных и так далее?
Вот. Это объясняется, его убьют сразу.
А, да. Так вот убьют.
Вот то, что Алена говорила, что это никого не затронуло. Знаете, ну вот я, посмотрев его на каком-то пресс-показе, там было масса вещей, которые мне показались просто отвратительными. Про это еще никто не говорил, но вот это посвятить, я не знаю, 45 минут своего фильма о великих русских проблемах издевательства над конкретным насолившим тебе Дмитрием Лесневским, или вот этот чудовищный персонаж, абсолютно ни к чему не относящийся, который олицетворяет, как я понимаю, Демократический Союз, который вообще ни к чему не относится, да? Ну, вот какой-то дрожащий интеллигент, который почему-то последним переходит на сторону, так сказать, Святого Духа и Маковецкого, ну, перед, естественно, перед Никитой Михалковым. А, несмотря на то, что это действительно какие-то отвратительные сведения счетов непонятные, с какими-то абсолютно нерелевантными персонажами, тем не менее, фильм у меня вызвал какой-то, в общем-то, уважение и даже сказал, преклонение перед человеком, который вот так вот трехчасовым огромным фильмом решил высказать какую-то важную для него мысль. Я не знаю, как ему это удалось, потому что, в принципе, при таком количестве минусов, наверное, должно начать тошнить человека, но меня не начало, например.
Петр Фаворов. «Свобода» в клубе «Квартира 44», фильм Никиты Михалкова «12» мы обсуждаем. Юрий Богомолов хотел продолжить.
Да, я хотел сказать, что вот то, что Алена говорила в первой части программы насчет того, как он работает, начиная, скажем, с сибирского цирюльника, здесь ведь какая особенность в том, что действительно он, когда в советское время снимал фильмы, он снимал авторские фильмы, то есть рефлексирующие, вопросы которых часто были обращены к самому себе, и к той категории людей, которым он представляет.
и так далее. Поэтому это действительно было такое. Потом он как-то стал сильно терять вот эту красную нить свою, и уже «Очи черные» были первым звонком о том, что он работает как бы на ту публику, на западную, что начал свое движение, значит, на запад. Затем были «Урган», «Он стоп». Тут он решил, что на запад можно идти не только через западные границы, но и через восточные. И Восток, значит, был как бы таким крючком, наживкой для западного. Значит. Поэтому и имел успех на Западе. А вот «Цирюльник» – это попытка уже мифотворчества. Ведь не просто снять фильм, а снять киномиф. Да, подружить, повенчать, значит, побратать американский континент с российским. И дальше в 12-ти действительно он тоже решает какие-то мифотворческие проблемы, а как кино, как чисто художественное произведение, конечно, это, кстати, оставляет желать много большего. И что главное еще, он ведь... У него, вот мы говорим, что какие-то есть объективные причины, а есть и субъективные, он теряет свой дар. Даже, скажем, и актерский у него дар слабеет, явно, так сказать, да. И я его наблюдаю на этих съездах кинематографических. Он теряет себя как оратор, да, как некий публицист, он много повторяется, он бесконечно говорит. И вот тут я хотел бы вспомнить одну его реплику, который, мне кажется, просто он сам попадает не в бровь, а в глаз ему самому. Он, значит, в эфире одной радиостанции сказал, что вот есть талантливые кинематографисты, они, значит, вот живут, работают, а потом однажды просыпаются и не понимают, что дар у них от них ушел. И они не понимают, что это их громадная беда. Но продолжает думать, что все как было, так и есть. И вот это он сказал по отношению к другим, но как это точно по отношению к самому себе. Вот. И вследствие этого он уже все больше напоминает охотника из шварцевской пьесы «Обыкновенное чудо». Ему больше нужны не столько как бы, да, реальные победы, сколько дипломы. Потому такая страсть получить Орлов так много, чтобы не показалось мало, и потому такая страсть получить, в конце концов, увенчать себя и тем самым дядюшкой американским.
Мне как-то жалко стало Никиту Михалкову в этот момент. То есть,
не надо его жалеть. Не надо его жалеть.
Понимаете, мне его жалко не потому, что он там дар теряет, я не знаю, что он там теряет, если не знакомо близко. Вообще не знакомо.
«Утомленные солнцем 2» нас... поразят, и мы решим, что это самое лучшее.
Вы знаете, почему я сомневаюсь?
Да.
Потому что уважаемый Никита Сергеевич все время гоняется за синей птицей русской духовности, которой нету. Знаете, нет русской духовности. Это миф. Его нет и не было. Бедный Никита Сергеевич, который сначала носился с мифом о русском дворянстве, которого дворянства не было. Ну, не было русского дворянства как такового. Это миф, придуманный и очень короткое время проживший. Буквально там 30 лет, 40, может быть, Екатерины, манифест о вольности дворянства, до 61 года, когда отменили, и все разрушилось. Сейчас вот у него вот эта идея русской духовности, православия, и она действительно, многие как заклинание повторяют о необыкновенном русском каком-то тайне какого-то русского духа, который обязательно должен приманить Запад, и Запад уже бросает и католичество, и протестантство, и прямо в русское православие с его откровениями, тайнами, и сейчас прямо лома. Если послушать многих наших священнослужителей, то прямо вот можно подумать, что прям стоят у границы толпы католиков, которые желают перейти в православие, потому что только там есть настоящая жизнь духа. Это мифы, но они за них цепляются, потому что нет ничего другого, нет позитивной идеи. А характер у человека такой, что ему эта позитивная идея, ну, вот так нужна. Ну, больше всего на свете, потому что только ее можно схватить за древко и размахивая, ринуться на баррикаду, чтобы за тобой толпа пошла. А так фиг с тобой, кто пойдет, то ты будешь сидеть ковыряться, в частностях, в сложностях характера.
Юрий Богомолов, Алена Солнцева. Аким Салбиев, пожалуйста.
Ну, так, чтобы вот немножко ярость такую сбить. Да, я родился и вырос на Кавказе. Я был, наверное, не очень спокойным парнем, и когда я что-то делал не так, моя бабушка всегда говорила: вот у соседей есть мальчишка, и он так поступил. И она всегда ждала, будет отражение, подумаю я над этим или нет. Когда уходил из жизни мой учитель, Сергей Павлович Герасимов, он незадолго до смерти сказал: «Регалии умирают в день похорон». А Сергей Павлович Герасимов был академиком Академии педагогических наук, заведующий кафедрой в ВГИКе, должен руководить киностудии Горького. И действительно, когда не стало Сергея Павловича, мы выносили его тело из Дома кино, я нес звезду героя. И после Новодевичьего кладбища, вернувшись в ресторан Дома кино, через 30 минут говорили только о фильме «Тихий Дон», но некоторые еще «Семеро смелых», «Комсомольский маскарад». Мне кажется, человек, который приходит на эту землю творить, он должен творить. И не примерять всякие мундиры, жить без иллюзий, фантазий о власти. И я считаю, что Никита Михалков в творчестве, вот то, что сказал коллега кинокритик Юрий Богомолов, был просто великолепным актером. До картины «Жестокий романс», где он Паратова сыграл. Видно немного и себя.
А мы все кинематографисты играем. Вот... Ларису Агудалову.
Да. Но ведь вот действительно, вот через какое-то время человека не будет, да, и останется только фильм. Так хочется, чтобы они были с посланием, со светом, с сердцем и с талантом.
Дай Бог.
Да нет, ну что говорить.
Тем более, что у него хорошая наследственность. Я надеюсь, что он еще долго будет осваивать.
Он был замечательный актер, он был замечательный режиссер. Он есть, но уже никак...
Он стал пророком, он играет роль Александра Третьего.
Я вам скажу, кем он стал. Он стал, если говорить вот о примерах из русской литературы, он стал Фомой Апискиным. У Апискина замечательно есть фраза: «Я знаю Русь, и Русь меня знает». Вот это все время на устах у Никиты Сергеевича.
Это спасибо. Юрий Богомолов, Алена Солнцева.
Я хотела просто сказать, что да, в общем, что обсуждать фильм «12»? Это гораздо менее интересная тема, чем режиссер Никита Сергеевич Михалков. Режиссер, актер, общественный деятель, деятель культуры. Мне кажется, что вот я только одну книжку знаю, о нем такая толстая книжка, такая биография, что-то ее мало кто видел, но вот я ее с интересом очень читала, но, к сожалению, там автор не постиг как-то на самом деле с феномена этой личности. Мне кажется, что это действительно очень интересная тема. Это да. Очень любопытный феномен, который у нас, если бы наша культура была внимательнее к самой себе, если бы у нас был интерес к тому, что, в общем, происходит с нами, то мне кажется, что вот Никита Сергеевич – это яркое, очень сильное, мощное явление, которое надо изучать, обсуждать. Это серьезно, это очень важная тема, важная для культуры в целом.
Купер с братом, с папой.
Ну, это естественно, любое деда. Явление, оно не...
Я не даже вот написал такую главу в книге, она еще не опубликована, эта книга называется «Родня 2».
Юрий Богомолов, Алена Солнцева. Мы, возможно, когда-нибудь и посвятим отдельную передачу крупной фигуре Никиты Сергеевича Михалкова. Сейчас нам пора завершать программу. Я бы хотела, чтобы как-то в режиме там последних реплик. Может быть, Антон Костылев?
Ну, это как раз интересно обсуждать фильм «12». Мне очень жаль, что я не могу соблюсти некую дистанцию по отношению к этому фильму, а, скажем, ту, с которой его будут смотреть американские академики. И что, если я правильно помню, то фильм Андрея Кончаловского «Дом дураков» получил гран-при в Венеции. Я правильно понял?
Да,
вот. Это фильм, который здесь воспринимался как оскорбительно лживый, вот так скажем. Произвел на людей впечатление. Я бы очень хотел узнать, каким образом, что... И то же самое мне бы хотелось очень узнать, какие струны шевелятся, звучат, так сказать, в душах людей, которые по ту сторону океана будут смотреть фильм «12». Это очень интересно.
Спасибо Антону Костлеву. Аким?
Ну, немножко позитива хочется. Мне очень понравилась работа Сергея Маковецкого, она такая настоящая, тонкая. От других, по сути, я ожидал таких работ. Очень виртуозен Казаров, опоздавший на свой поезд Михаил Ефремов. Но с грустью хочу сказать, что мой любимый актер Алексей Петренко настолько плюсует, что...
Мне кажется, что американские академики, которые посмотрят фильмы «Братьев Коэн», да, вот я уже видела этот фильм, он... Это нанотехнологии по сравнению с... То есть нанотехнологии по сравнению с таким ручным ремесленничеством, которым вот занимаются наши кинематографисты в определенном смысле. Это блестящее кино. Я видела фильм, который у нас в переводе «Нефть» Пола Томаса Андерсона. Знаете, вот если... Они вот это их фильмы. А потом они посмотрят наши и скажут, ну, конечно, Америка великая страна, у нее прекрасное кино, а эти бедные люди тоже стараются, нам подражают, наш фильм пересняли. Ну, молодцы, ребята, ну, что сказать.
Ну, давайте пожелаем успеха.
Так Маск нашей картине не верит, поэтому и получил, потому что это был практически ремейк там же. Какой-нибудь американской мелодрамы.
А сейчас в Нью-Йорке идет, между прочим, фестиваль «100 лет русского кино». И да. Там очень много хороших фильмов. И, между прочим, этот фестиваль проходит в Нью-Йорке, а не в Москве. Это тоже обидно. В Нью-Йорке проходит, а в Москве нет.
А в белых столовых еще один.
Спасибо Алене Солнцевой. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждали фильм Никиты Михалкова «12» с режиссером Акимом Салбиевым, журналистом, главным редактором сайта «Фильм.ру» Антоном Костылевым, с кинокритиком Юрием Александровичем Богомоловым, с Аленой Солнцевой, редактором отдела культуры газеты «Время новостей» и обозревателем журнала «Афиша» Петром Фаворовым. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».